У ефіри Радіо Свобода. З вами Ольга Караткевич. Тыдень за Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача. Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстану обвиноватшая семейная трагикомедия казахской улады. Гэтая тема у шарговым тыдні з Радіо Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы радыё Мірхат Шарыбжанаў.
У чацвер у Менск приехала российская урадовая делегация на чале с премьер-министром Владимиром Путиным для посиджения ураду гэтак званой союзной державы. Але вот что отбылося напередодні. У парадку дня быцем бы стояло пытанне абмеркаванне пабудовы атомной электростанции у Беларуси с допомогой России. Быцем бы нечто повинно было быть подписано. И вот напередодні, литерально за некалькі гадзінаў до визиту, кіраўніцтва российского энергоатома выступило с заявой, что пабудова электростанции у Беларуси не мэтазгодная, тому что будет перешкаджать балтийскому проекту по будове российской атомной электростанции у Калининграде. Мавляв, энергосетки в регионе не вытрымают. Ваша первая реакция, что это означает?
Калі взять под увагу еще два іншыя паведамлення апошняга часу, а тое, что российский урад адмовился куплять белорусскую сельгастехнику, и тое, что белорусский экспорт у России у первом квартале этого года упал амаль на 40%, дык тут все уже целая тенденция. А тенденция для мяне бачыцца менавіта дваістага характару. Па-першае, Расія пераходзіць на адносіны з Беларусю, у якіх асновай будзе эканамічная выгада Расійскай Федэрацыі. І па-другое, па ўсім выдаць, што Расія не будзе вагацца.
Ваш адказ, этого трэба было чакаць?
Этого трэба было чакаць, таму што Расія не будзе вагацца ўжываць эканамічныя і палітычныя
рэжымы. Это больш шырокі, выдаеце шырокі кантэкст этой заяве, а больш канкрэтны і вузкі. Вось едзе кіраўнік ураду на сустрэчу ў Менск пра гэта гаварыць. Навошта ні з таго ні з сяго раптам ставить такую задачу? Что это за сигнал?
Видите, я все-таки не выключаю, что это некая такая форма гандлю, бо сапраўды меркавалася не просто провести перамовы, а падчас гэтага визиту подписать дамову аб пабудове Расіяй у Беларусі атамнай станцыі. Ну, магчыма, какие-то пытанні не былі узгодненыя, і магчыма, хутчэй за ўсё, яны тычыліся грошай. Ну, і вось гэта было тлумачэнне, пэўнае тлумачэнне, чаму зараз гэтая дамова не была падпісаная. Але я, хутчэй, згодны з Яном, што мы ў дадзеным выпадку бачым праяву адной і той же тэндэнцыі. Крызіс, і калі перад расейцамі паўстае дылема падтрымаць сваіх ці падтрымаць беларусаў, яны будуць падтрымліваць сваіх.
Документы і пагадненні і заявы, якія прагучалі падчас этого візіту, мы будзем яшчэ абмяркоўваць. Але зараз я хацеў бы крыху пашырыць кантэкст і вернуцца да нашай адной з мінулых перадач, у якой мы рабілі прагноз. Як будуць развівацца адносіны Менска і Москвы пасля ўступлення Беларусі ва ўсходняе партнерства? І вось, Юры, вы тады выказалі меркаванне, што Александр Лукашенко паспрабуе неяк залагодзіць, неяк падмасліць Москву, зрабіць некую, хаця і пустапарожнюю, але гучную, інтэграцыйную ініцыятыву, жэст добрай волі, я вас люблю яшчэ больш. Пакуль жа нешта адбываецца як бы наадварот. Падчас паездкі па Магілёве Александр Лукашенко сказаў даслоўна, я цытую, наступнае: «Усё развалена, усё блякуецца, прэзідэнты рашэнні прымаюць, расійскі ўрад правальвае». Калі мы пачынаем адзін аднаго блякаваць у гэтых пытаннях, і Расія пачынае не пускаць нас на свой рынак, дык каму патрэбныя гэтыя так званыя інтэграцыйныя працэсы? Вось цікава тут, канешне, што хіба не ўпершыню напрасткі крытыка ідзе не ў цэлым у адрас расійскага кіраўніцтва ці Расіі, а кіраўніка ўраду, расійскі, у дадзеным выпадку, Пуціна. Чаму так адбылося, Ян?
Для мяне гэта загучала як рутынная падрыхтоўка беларускага боку да перамоваў, у якіх менавіта будуць вырашацца некія істотныя пытанні, якія балюча адчуе не толькі дзяржаўны бюджэт, але і звычайны беларус. Я прыгадваю, што ў мінулым Александр Лукашэнка ўжо выказваўся даволі жорстка ў адносінах да Пуціна. Вось на прапанову Пуціна, каб Беларусь уступіла ў Расію, ці то, скажам, гуртам, ці то оптам, ці шасцю вобласцямі, ён параўнаў гэтую прапанову да Сталіна і да Леніна. Сказаў, нават яны на гэтага не даўмеліся. Іншая справа, наколькі менавіта такая мабілізацыя організація громадської думки у рамках союзної держави і проєкту інтеграції тепер ефективна. По-моєму, і росіяни зрозуміли, що Білорусь – це нейка особлива держава, і проблеми у Білорусі своє, а у Росії своє. І я думаю, що зорка Олександра Лукашенка значно вже приблякла. І така, скажімо, заява, вона не змобілізує громадської думки. А тому менавіта ці тут Олександр Лукашенко гладзіць російського медведя по повсті, ці під повсті, гэта не має для нікого велика значення.
Юрій, ось коли ми з вами говорили на цю тему, ви одразу зауважили, як хутка отказав Путін на гэтые виказування Олександра Лукашенки. Гаворка йшла, що російські кредити все ж таки повинні йти на витворців російської техніки. Але коли поглядіть на питання більш широко, от я вам задам одразу два питання в одним. Перше, що означає практично для білоруської економіки ось це виказування Путіна? Ну, збільшого зрозуміло, але коли можна, в чим ви тут бачите погрозу? І друге, чи справді це означає зміну принципову російської зовнішньої політики, того його аспекту, який полягав, що ми використовуємо наші ресурси, нашу економічну моц, каб фактично контролювати, підкупляти, утримувати, стабілізувати ті режими, які нам вигідні вокруг Росії.
У Росії нічого не відбувається так от хутко, імгненно. Магчыма, нешта міняється. Але хутчэй за все міняється не з тої причини, що от нехто там в Кремлі подумав, що треба от нам поводить себе інакше. Кризис. Кризис по всім світі, кризис. По всім світі падає попит не тільки в Росії, і в інших країнах. Але, окрамя того, все ж таки поміж Білоруссю і Росією існували велізарна система преференцій і льготов Білорусі у гандлі у Росії. Навод існував, про що от якраз Путін і говорить, держзамова, тобто фактично російський урад своїми ресурсами, своєю владою підтримував білоруський збит у Росію. А зараз не в тим справа, що концепція помінялась, а, як кажуть російці, не до жиру, будь би живу, становяться російські заводи. І коли дилема підтримати білоруський завод чи російський завод, коли вони становяться, то тут можна зрозуміти. І я б ще додав, Лукашенко попікає російців. А ми повинні розуміти, що ягоні заклики «купляйте білоруське» – це не просто заклики, це певна позиція. І Білорусь сама не пускає до себе заміжні товари зараз, бо кризис.
Ян, ви погоджаєтеся, що от відказ, що все-таки кризис і економічна домінанта визначається? Це не зміна зовнішньої вонкової політики Росії, це просто адаптація до умов, часової махчима до умов кризису.
Тут може бути і зміна, але вона прикривається менавіта тим комплексом економічних проблем. І каб вайсці менавіта, Юри, у слово, так я приведу некалькі занудливих економічних дадзіних по Росії. Ось Міністерство економічного розвитку Росії передбачує, що в гэтым годзе валовий внутрішній продукт України упаде на 8%. Поводле російських офіційних статистиків, безпрацовье в Росії вже досягнуло 10%. А гэта значыць конкретно, що каля 8 мільйонів росіян не має офіційного працевладкавання. Ну, недавно Медведєв, виступаючи в Думі, сказав, що дефіцит бюджету у гэтым годзе, у Росії менавіта, якая, скажімо, має доходи від нафти і від газу, складзе 7%. Експерти оцінюють, що менавіта гэты славутий стабілізаційний фонд Росії, у яким зараз 110 мільярдів доларів, калі утримаць менавіта соціальні видатки держави на таким самым узроўні, ён скончыцца ўжо пад канец наступнага года. Так ось, у гэтым і ёсць питання про тое, што казав Юрі. Кризис вымушае на Росії певныя децизії, певныя вирашэнні. Ну, але і за тым змогуць ісці певныя, скажем, політичныя...
Ось давайте вернемся до політичного аспекта. Тое, што быцам бы не каштуе грошей. Питання про адкладзенае, невырашэнае, питання, якое павісла у паветры, признання ці не признання пакуль Білорусі двух регіонів Грузії – Абхазії і Повдённой Осетії. Недавно спікер російської Держдуми Гризлов заявив, цитую, «Білорусь занадто довго рихтується до признання незалежності Абхазії». Але що цікаво, Ён пачуў адказ. Я адказаў яму, не Александр Лукашэнка, які звычайна па такіх глабальных пытаннях бярэ на сябе ініцыятыву, ён адзіны палітык, як ён кажа. Адказаў старшыня Савету Рэспублікі Барыс Батура. У тым сэнсе, што доўга ці хутка это не размова, але вось ёсць цэлы спіс прэтэнзіяў да Расіі канкрэтных, у тым ліку там нежаданне даць крэдыт, нафтавая мыта, доступ да рынку. Яшчэ адзін беларускі таксама чыновнік, бо назваць дэпутата беларускага дэпутатам неяк, що сказати, язык не поворочується. Віктор Гумінський, старшиня комісії по національній безпеці, я просто приведу цитату. Ми можемо сьогодні ставити питання, наскільки Білорусь готова до наступстваў. Говорка йде про признання незалежності Абхазії Повднєвої Осетії. А другий бок, я маю на увазі Росію, чи готовий він компенсувати гэтые наступствы для нашої країни? У питання таким чином є, оказується, економічна ціна. Юри, як ви оцінюєте от гэтый обмін? Яка ціна цього політичного питання?
Калі даваць адказ на пытанне спадара Гумінскага, што безумоўна Расія не гатовая, дакладна не гатовая кампенсаваць гэтую, так бы мовіць, страту цнатлівасці ў тым аб'ёме, у якім хацела бы Беларусь. Тут варта сказаць, дарэчы, што вось гэтыя такія меркантыльныя заявы і спадара Батуры, і спадара Гумінскага, яны выклікалі такую проста, ведаеце, хвалю абурэння і ў многіх расійскіх выданнях, і ў пэўных палітычных колах у Расіі. Да гэтага ж дадалося, тут как бы адно на другое наклалася, і абурэнне шмат каго ў Расіі уступленнем Беларусі ўсё ж такі як-ніяк ва ўсходняе партнерства. Мне такое ўражанне, што вось тут так такое подкресленное, вот это подкресливание такого меркантильного боку, это на сам речь, на мой погляд, частково хавание того простого мотива, что просто не хочется признавать этой автономии и не хочется у тым лику из меркования державного престижу, бо не зводить себе до взровня вот этих незразумелых утворений, он не хочется зусім не спадару Гумінскому и не спадару Батуры.
Ян, вы працавали разом с Юрием на европейском саммите. І доволі шмат, я пам'ятаю, ми обмірковували ідею, що готова була б Європа дати Білорусі за більш незалежну, самостійну від Росії політику. На гэтым тижні відбулася ще одна значна політична подія. Прийнятое промежкове рішення, рекомендація парламентської асамблеї Ради Європи обновити білоруському парламенту статус спеціально запрошеного. Чому гэта адбылося по-вашаму?
Ну, я б гэтага не звязаў наўпрост з тым, што вінаміта Еўропа ўжо ўхапілася тыя веероўкі і перацягвае ў свой бок, скажам, а Расія ў свой. Хутчэй за ўсё гэта лагічна ўкладваецца ў тую новую парадыгму адносін паміж развязамі Беларусі, якую ўжо мы наглядаем ад 6 месяцаў. Ну, бо калі ўжо запрашаем у ўсходняе партнерства, ў Прагу, ў іншыя гарады, чаму б і не запрасіць і ў Страсбур? Рашэнне вярнуць Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Еўропы для мяне мае больш сімвалічны значэнне, чым практычнае. У краінах, дзе фактычна няма істотных праблемаў з правамі чалавека, людзі наогул нават не ведаюць, што такое пара і чым яно займаецца. Іншая справа, што гэтая арганізацыя важная для беларускай апазіцыі, таму што яе туды запрашалі, і пазіцыю, скажам, сваю беларуская апазіцыя магла агучыць на міжнародным форуме, і па беларускіх пытаннях там прымаліся неаднаразова.
Шаноўныя гледачы, зараз увага прагноз свабоды. Менавіта пытанне ўдзелу у якой-небудзь ступені прадстаўнікоў беларускай апазіцыі у складзе той дэлегацыі, якая будзе прадстаўляць беларускі парламент у Страсбуры, абмяркоўвалася доўгі час, у тым ліку і падчас сустрэчы выступленняў з рознымі еўрапейскімі пасланцамі, якія прыязджалі ў Беларусь. Па-вашаму, калегі, ці будзе беларуская апазіцыя прадстаўлена, будзе мець голас на роўні з афіцыйнай дэлегацыяй у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы?
Запрошаная будзе, а на роўні не. І я б тут правёў аналогію з вось тым самітам усходняга партнерства. Так, беларускія апазіцыянеры былі запрошаныя ў Прагу, былі прынятыя там на ўзроўні прэм'ер-міністра, міністра замежных справаў, але ўласна за самітам яны назіралі праз гароду. А па той бок згароды, ўласна на саміце, Беларусь прадстаўляла беларуская ўлада. Так, я думаю, і ў Страсбуры будзе нешта падобнае. Магчыма, туды беларускую апазіцыю будуць запрашаць. Магчыма, яна там будзе прадстаўленая на нейкіх круглых сталах, умоўна кажучы, нават з удзелам афіцыйнай дэлегацыі, калі яна захоча. Але, ну, ёсць фармальныя правілы. У парламенцкай асамблеі прадстаўлены парламенты. Ніякага іншага прызнанага беларускага парламенту, акрамя акрамя национального сходу, вось не існуе.
Насуперек завядзёнцы, я пагаджуся з маім калегам, па-моему, пары зробіць такую прапанову для апазіцыі, але, натуральна, нацыянальны сход Беларусі на гэта не пагодзіцца. Так што хутчэй за ўсё апазіцыі там не будзе.
Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача. Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства Лукашэнка і Пуцін. Працяг нашай перадачы вы пачуеце праз пару хвілінаў, ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакоіць грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад ЗША. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svaboda.org.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкова. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву «Свабоды». Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны ўвесь чэрвень.
Слухайце ў наступнай паўгадзінцы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Я перадаю слова нашим аналітикам.
У студії до нас з Юрієм Дракахрустом долучився наш колега, супрацовник Центральної служби новинів, довгочасний директор Казахської служби Радіо Свобода Мерхат Шарибжанов. Перше питання, яке, Мерхат, я хочу вам задати, який зараз год у Казахстані?
Ну, по календарю сейчас 2009, а если посмотреть, что творится последние, ну, скажем, два года, особенно последние полгода, то можно сказать, что 37-й. Потому что идут повальные аресты, очень много чиновников находится в бегах в Лондоне. Известный банкир Мухтар Аблязов вынужден был покинуть Казахстан вместе со своими бывшими помощниками. Его банк национализирован, ну, отобран, попросту говоря. На прошлой неделе был еще арестован начальник, бывший теперь уже начальник, Казатомпрома.
Шановные глядачи, я задав это питание не здарма, потому что завсёды возникает питание, який теперь год, коли человека за то, что он купляет книгу, ці продає, могут арештовать, супроти його може бути узбудженная криминальная справа. Что правда, книга не зусім звичайна. Є автор Рахат Алиев, были зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Книга называется «Хросный тесть». Сам автор Алиев, теперь политический эмигрант, и он находится, по-моему, в Австрии. Заочно он осужден до 40 годов тюрьмы. Что за тайны, надрукованные в этой книге, что за ее набытье и продаж человека можно арестовать? Мерхат.
Рахат Алиев показывает детально и документально все моменты жизни и руководства Назарбаева, жизни его семьи. Как Назарбаев смог заработать первый миллион, как второй. Очень много детально документировано дается информации о так называемом «Казахгейте». Это скандал, когда нефтяные компании должны были платить взятки руководству Казахстана и членам семьи Назарбаева с тем, чтобы иметь возможность работать на нефтяных месторождениях в Западном Казахстане.
Насколько особистая обида рухает автором книги? Насколько достоверные, доказанные ягоные аргументы и факты?
Я думаю, что все, что написано в книге, это, в общем-то, правда, потому что документы представлены Рахатом Алиевым не просто документы. Если учесть, что Рахат Алиев многие годы возглавлял КНБ, бывшее КГБ Казахстана, ясно, что документации...
И он был старшинем Комитета национальной безопасности.
Официально он был заместителем, но фактически он руководил. А он стоял на страже святая святых, на страже интересов клана, был самым доверенным лицом, старшим зятем казахского президента. Другой момент, как интерпретируются некоторые документы и факты. Конечно, еще один факт здесь. Рахат Алиев пытается объясниться перед народом, потому что имидж его, конечно, за эти годы в Казахстане очень негативный. Это был человек, который в общем-то, подавлял любое инакомыслие и был, ну, как говорят казахи, дубинкой президента Назарбаева.
Мирхат, для авторитарных режимов во всем свете одна из главных проблем – это проблема пераемности. Кому передать владу? Ну, вот целиком схема передачи влады сыну отбылась у Азербайджане, поводли чуток, махчимы у Туркменистане. Белорусский президент Александр Лукашенко зараз паусюль возит своего пятигодового сына Миколая. И тито жартом, тито серьез, каже, что вот наступный президент. Это в Беларуси таки анекдот з'явился, як Лукашенко кудысь приехал, ему кто-то на топу каже, так доколе ты нами править будешь. Так вот, доколе и буду, отказывая Александр Григорьевич. А як эта ситуация у Казахстане? Вось у книги Рахата Алиева говорится про некого тайного сына Назарбаева от былой мисс Казахстан, что вось, мовляв, его Назарбаев, так бы мовить, рыхтуя до президентства. Але справа в том, что вось гэты самый сын Назарбаева, коли он есть, он равнолеток Миколаевича Лукашенко, ему 4 года, ну, сталый взрос, он войдет только праз годов 20-25, а тут, ведаете, как у той притчи про хаджуна средина, что за стольки годов ти шах помрете, и шах, ти хаджа, может, это все-таки больше чутки, а не некий вот реальный сценар передачи влады.
Питание, как у Казахстане может быть передадена влада наступному поколению керовников?
Я думаю, на этот вопрос даже сам Назарбаев сейчас не сможет ответить. Я думаю, прав Рахат Алиев, когда пишет в своей книге, что главная задача Назарбаева сегодня – это сохранить свою власть и насколько можно долго. Я не знаю, насколько правдива информация в книге, что Назарбаев действительно хочет передать власть сыну, но то, что сын есть, я думаю, в это нам можно верить, поскольку Казахстан ведь, несмотря на свою большую территорию, это вторая республика после РСФСР, бывший в бывшем Советском Союзе, там всего 15 миллионов населения, и весь Бамонт политический, экономический, он, в общем-то, крутится в Астане и в Алмате, и люди все про друг друга знают и каким-то образом имеют отношение, если не непосредственно к семье Назарбаева, то к людям, которые какое-то отношение к этому имеют, и поэтому слухи об этом были, и о второй его, как бы, нелегальной жене, неофициальной, бывшей стюардессы казахстанских авиалиний. Она имеет 2 детей от Назарбаева, а вот третий, значит, его подруга родила ему сына, и я думаю, что это верно. Но как это будет передаваться, это вопрос к Назарбаеву.
Хотел бы вам задать питание про оппозицию в целом. То, что мы бачим выпадок с Рахатом Алиевым, мы бачим, что был высокопоставленный человек, который был во владе, становится оппонентом, оппозиционером. Как вы описали сучасную оппозицию в Казахстане деятельному режиму, демократичную оппозицию, как она выглядит?
Это очень сложно, потому что вы правы в том, что когда говорили, что многие из его окружения ушли в оппозицию, они ушли. А трагичность этого всего заключается в том, что очень мощные и солидные оппозиционеры, это бывший мэр города Алматы Заманбек Нуркадилов, это бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсенбаев, были просто убиты. И в 2005 году, в 2006 году это, в общем-то, всколыхнуло всю общественность Казахстана. Многие оппозиционеры просто уехали. Вот. Многие оппозиционеры, например, тот же Мухтар Аблязов, который сейчас скрывается вне Казахстана, он уже был осужден в 2002 году к 6 годам, потом покаялся, пообещал больше не возвращаться в политику и вернулся в бизнес, был выпущен досрочно, но опять же вот сейчас находится в бегах. То есть оппозиция, конечно, есть, но она не такая, какой была в начале 90-х, в середине 90-х. Талант Назарбаева заключается в том, что он смог нейтрализовать разными путями, вплоть до... Рахат Алиев утверждает, что он имеет непосредственное участие в убийстве, ну, что по его приказу был убит Алтынбек Сарсенбаев.
Мирхат, у меня питание про международный статус Казахстана. Президент Назарбаев, как и президент Лукашенко, слыве таким затятым, ширым прихильником интеграции на постсоветской просторы. Сдается, амаль во всех интеграционных инициативах, ну, окромя союзной державы Беларуси и России, Казахстан вельми активно удельничая, шмат якія з этих инициатив были народженная у Астане. Чем это тлумачится? Чем тлумачится такая активность? Чи можно сказать, что Казахстан, Назарбаев – это вассал Москвы?
Я не мог бы так сказать. Я думаю, что Назарбаев очень искусно балансирует между центрами влияние – это Китай, это исламский мир, это Запад и это Россия. Это у него очень хорошо получается. Я думаю, что это не продолжение политики Аблайхана. В древние времена, когда Аблайхан, человек-хан, который смог объединить казахские территории, одновременно присягнул и китайскому императору, и императору российскому. То, что мы видим по телевизору, и то, что мы знаем, что Назарбаев, его команда пытается защищать или инициировать интеграционные процессы внутри бывшего Советского Союза, это одно, но еще, кроме этого, Назарбаев есть очень много проектов внутри тюркских каких-то организаций. С Китаем у него очень близкие отношения, ведь тот факт, что на похоронах Дэн Сяопина единственный зарубежный президент на похоронах, это был президент Назарбаев, который как бы в этот момент оказался в Китае.
То, что вы рассказываете, что президент Назарбаев лавирует и працует одразу на 4 накірунки, в тот час, как мы бачим, что белорусский керовник мусить працевать на 2, переважно, помеж Москвой и Брюсселем, ставить питание, на якое я попросил вас отказать. Кто, по-вашему, кого пересидеть? Назарбаев Лукашенко, те Лукашенко Назарбаева? Кто дольше мае шанс застаться во владе?
Ну, если Господь Бог даст им одинаковое время жизни, потому что мы не знаем, может упасть кирпич там или еще что-то, ну, дай Бог им здоровья. Я думаю, если брать личные качества Назарбаева, Назарбаев пересидит больше.
Юрий, ваш прогноз?
Я повинен тогда уже сказать, что все-таки, видать, Лукашенко пересидеть больше, потому что он просто молодейший за Назарбаева.
Передача «Вольная студия» на хвалях Радио Свобода у неделю.
Историк Микола Ермолович доводил, что Литва – это славянское племя, которое жило в Панямонне. Литовские историки не сомневаются в его балтском походжении. А тем часом появилась и третья версия.
Я пришел до основы, что Литва – это не племя, это был такой воярский стан. Какие мы ведаем? Это казаки, это янычары, это мамилюки, это самураи. На кшталт такого социального згуртования была и Литва.
Передача «Вольная студия» на хвалях Радио Свобода у неделю.
Поштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недобразычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши питания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес
Минск 5, поштовая скринка 111.